Добрый день, наши уважаемые слушатели. В эфире «Давай, ходи» подкаст о настольных играх, где мы обсуждаем всякие настольные события, вещи, игры, мероприятия, людей из настольного сообщества и так далее. И сегодняшний эпизод у нас будет тематический, он посвящен Граникону 2024 года. Это фестиваль разработчиков настольных игр, который ежегодно проводится в Питере. Туда съезжаются больше 100 авторов, привозят более 200 проектов, и фестиваль посещают практически все российские издатели, которые смотрят на то, что придумали отечественные игроделы, оценивают эти проекты и прикидывают, что можно взять себе в производственный план и в обозримом будущем выпустить. На этом мероприятии удалось пообщаться со многими представителями индустрии, с организаторами, с участниками, с издателями, с теми, кто приехал в первый раз, с теми, кто уже регулярно посещает, с теми, кто, может быть, был, но с каким-то перерывом на Граниконе. Поэтому у нас будет несколько эпизодов, посвященных этому фестивалю. Но вот сегодня первый выпуск, где мы поговорим с организатором и человеком, без которого не было бы этого Граникона вообще, или если бы он был, то в каком-то, ну, точно другом виде. Это Юрий Ямщиков, руководитель студии Pro Game Design, предводитель гильдии разработчиков настольных игр и также организатор Граникона. Но, помимо прочего, еще и автор настольных игр и просто хороший человек. И еще два разработчика будут в этом эпизоде. Это Николай Пегасов, наверное, самый именитый российский автор, и Олег Мелешин, человек, который имеет отношение и к организации Граникона, и не первый год в нем участвует как автор, показывает свои разработки и делает это довольно-таки успешно. Уважаемые слушатели, мы находимся на Граниконе, и сейчас рядом со мной человек, без которого этого замечательного мероприятия вообще не было бы, Юрий Ямщиков. Прошу любить и жаловать.
Привет-привет.
Юр, ну сегодня вот мы с тобой записываемся уже третий день, как идет Граникон, а если считать с экскурсией на фабрику, то и четвертый. Мероприятие, можно сказать, уже состоялось, и вот можешь поделиться какими-то своими впечатлениями вот от того, как это было в текущем 2024 году?
Да, ну, мы растем, у нас появляются новые мероприятия. Вот в этом году у нас состоялась экскурсия на Superwave, это типография рядом с Питером. Вот, у нас там уже издатели решили организовать круглый стол для себя любимых, перетереть за всякие вопросы. Это, к сожалению, вот в этом году там вот они такие, мы типа сами, не надо вот это в общее расписание, но в следующем году мы это уже официально сделаем. Вот, так что, в принципе, можно будет туда, да, зайти, что-то узнать. Вот, ну, а так, в общем, в остальном более-менее в том же режиме, что у нас много-много тестов, показов издателям и обратной связи, как все это мы любим. Вот, много лекций. Здесь у нас сейчас, ну, лекции, презентации компаний. Вот, у нас очень интересные лекции. Мне про них рассказывали, я их, к сожалению, сам не посмотрел, потому что я тут бегаю туда-сюда. Вот, но я их обязательно посмотрю на Ютубе, потому что у нас все транслируется, все выкладывается. Вот, и мне уже говорили о нескольких лекциях, что они очень классные, их надо посмотреть. Вот я тоже собираюсь это сделать уже, видимо, где-то на следующей неделе. Вот, а так все.
Я могу присоединиться, да. И вот товарища Казакова посмотри из, да, вот, высшей школы экономики. Это человек, который говорит о чем-то вообще своем, он живет в своем мире, и когда ты его слушаешь, ты... Ну вот у меня там возникали мысли, типа, ты о чем вообще, ну, ты, зачем ты рассказываешь, как писать сценарии это, кинофильмам? Ну, да. Перед тобой сидят люди, которые делают игры. Но, знаешь, это в конце спойлер, оказывается, что все переворачивается с ног на голову, и внезапно к настольным играм, да, это, да, тоже, да, имеет отношение.
Да-да-да-да-да, это вот один из лекторов, которого мне отмечали, что обязательно надо посмотреть. Вот. Но в целом у нас очень интересные гости, интересные спикеры, и у нас очень значимый прирост издателей. Сейчас приехали те издатели, которые, ну, во-первых, Раньше просто как-то они маленькие, большей частью региональные, но теперь они хотят, чтобы было прям хорошо, и поэтому они приехали на Граникон, смотрят игры. Мне вот автор уже, несколько авторов независимо говорило, что если на прошлом Граниконе, ну там хорошо, если там один-два издателя подсядут, что-то посмотрят, то сейчас уже прям почти, чуть ли не каждый, на каждом показе есть издатели, и иногда по несколько. И это заметно. У нас вот по вечеринке, у нас был список из представителей компании, которые поддержали конвент, и только по списку их было что-то больше 80 или даже около 90 человек. Вот. А на Граниконе их больше, потому что не все пошли на вечеринку. Вот. Так что, да, Граникон растет, растет во многих направлениях. Мы стараемся поспевать за этим ростом. Где-то пока не успеваем, но учимся на своих ошибках и, надеюсь, в следующем году будет еще лучше.
А вот по цифрам можешь сориентировать, вот сколько в этом году было проектов или сколько, допустим, авторов заявилось? Ну и как это вот к прошлому году там в плюс и насколько?
Мы немножко напугали о том, что типа в следующем, ну как бы в конце прошлого, после прошлого Граникона мы такие сказали, типа у нас все, мы больше, чем в этом году, мы не сможем принять. И в случае, если будет больше, то те, кто подадут позже, то, к сожалению, мы им скажем: ребята, сорян, мы не можем. Вот. Мы всех заранее предупредили, напугали. И с одной стороны, это было очень клево, что вот регистрация открылась, и первые несколько минут у нас уже вжух-жух-жух-жух, половина слотов занята. Потом потихонечку пошло на спад, но за первые два дня у нас сотня авторов зарегистрировалось. Но единственный здесь нюанс, здесь просто есть разное понятие количества авторов. У нас, когда вот ты регистрируешь игру, есть главный автор, который ее подает, как бы ответственный за нее. И вот мы считаем по ним. Но у этого автора могут быть соавторы. И, соответственно, если просто авторов у нас в итоге вместе... Ну, во-первых, да, мы сумели пустить всех, кто захотел, даже те, кто попал в резерв. Мы, когда, соответственно, основной поток пропустили, посмотрели, у нас, так как давалось по 2 часа в день на автора, и некоторые авторы сказали, ну, как бы нам дня хватит или нам 2 дней хватит, мы не хотим все 3 дня показывать, и у нас остались слоты свободные. И мы такие: окей, раз у нас остались слоты, то мы пускаем резерв. Вот, мы пустили резерв, и еще к нам захотели попасть, ну, собственно, уже не первый год попадают студенты из вузов по геймдизайну цифровому, видеоигр, ну, в широком смысле, то есть там мобилки, все остальное, то есть есть сейчас уже профильные специальности, вот, они к нам тоже хотят, и мы и их смогли пустить в достаточно большом количестве, того у нас, ну, очень грубо вот таких вот ответственных авторов где-то около 140-150 человек, а если считать соавторами, то, я думаю, за все 200 будет. Вот, то есть здесь у нас в этом плане все чуть-чуть больше, чем в прошлом году. Количество проектов, уже я боюсь соврать, но где-то больше 200, но, наверное, не больше 250, где-то в таком диапазоне. Потому что там что-то мы плочили, потому что там был трэш, что-то потом срочно там уже вот в резерв пропускали. И поэтому я вот где-то в таком диапазоне могу сказать.
А вот расскажи, еще в этом году была новация, вот этот вот отдельно выделенная комнатка с надписью «Сам издат». Вот кто эти люди, которые туда приходили?
Слушай, вот эта проблема была, да, в прошлом году, когда к нам приходят люди, которые явно не ищут издателя, и такие: вот, мы хотим. Мы такие: ну, вообще как...
Что же они хотят, ну, если им издатель не нужен?
Они хотят...
Ну, я просто почему спрашиваю, Юр, в моей картине мира, ну, Граникон — это место, где автор встречается с издателем, поэтому если идет такой автор с табличкой, типа, мне издатель не нужен, то он как будто в другое место куда-то должен идти.
Вот, знаешь, я тоже так думал, но, как выяснилось, есть немало людей, которые сами печатают свою игру, или сами собираются печатать, или собираются краудфандинг делать, но они хотят, скажем так, известности, естественно, раскрутки, вот это все. И они считают Граникон хорошим для этого местом. Ну, как бы мы, естественно, говорим, что, смотрите, вообще Граникон — это, ну, так говоря, бизнес-языком, это не B2C, а B2B. То есть это когда ты общаешься не столько с клиентами, сколько с другими там компаниями. То есть как бы это за бизнес. Бизнес для бизнеса, а не для клиента. Но бизнес в данном случае как бы разработка игр, мы уже считаем, что это вполне себе, ну да, для многих хобби, но тем не менее это уже профессиональная деятельность. Вот, то есть это Граникон, это сборище профессионалов. Вот. Но при этом, так как у нас здесь вообще собралась почти вся индустрия, у нас даже стиль жизни приехал в какой-то веке. Вот первый раз, ну, то есть они заявлялись еще в 19-м году, но в 19-м был ковид.
Звук из Worms 3 должен быть, когда святую гранату бросаешь.
Да. Вот, не, мы очень любим стиль жизни, они классные, но просто они нас очень долго игнорировали. В 19-м году они сказали, ну окей, мы приедем, а в 19-м году произошел ковид, и никто не приехал, мы все онлайн проводили. Онлайн это все-таки, мы считаем онлайн Граникона за пол Граникона. Вот, потому что очень много упускается при этом. Так вот, они первый раз приехали вживую, и сам Пешков, вот я с ним очередной раз встретился уже теперь на Граниконе, пожал руку, вот, было так круто, ачивка достигнута, вот, стиль жизни побывал на Граниконе. Так вот, здесь собирается почти вся индустрия, и в целом, как ни странно, для самоздатовцев B2B формат тоже ценен, они ищут каких-то коллабов, ищут дистрибуции, ищут блогеров, которые, может быть, посмотрят, может быть, кто-то даже мне из самоздатовцев говорил, что вот, а можно я блогерам буду предлагать там что-то сделать, потому что, ну, как бы, ловите, договаривайтесь, не вопрос, как бы, блогеры свободные люди, кто так, я такой, чтобы запрещать.
Можно подходить и спрашивать, скажите, у вас было тяжелое детство и деревянные игрушки?
Вот, так что, вот, самиздат в итоге есть, но он вне сетки тестирования основного, потому что основная сетка тестирования — это вот как раз те, кто ищут издателей. И тут такой немножко политический момент. Просто суть в том, что мы для авторов Граникон бесплатен. Но при этом его организация, ну, все-таки не дешевая. Даже при том, что у нас ну, как бы мы не платим за аренду.
Да, тут одного Граникорма сколько съедают.
О, да. Так вот, собственно, на расходы достаточно большие. И мы, ну, так как мы сами авторы, ну, все организаторы, за очень редким исключением, это авторы, мы понимаем, что авторы на настолках очень мало зарабатывают, и, по сути, скажем так, даже те, кто на этом живут, для них это, ну, все равно, как бы, они не миллионеры, они не купаются в деньгах. Так вот, поэтому мы переносим бремя финансовой нагрузки на издателей. Ну, и здесь, как бы, а у издателей возникает законный вопрос, нахрена тут такие люди, которые на проекты которых мы тратим время, чтобы изучить, мы к ним подходим, играем, говорим, чувак, а вот как бы, может, тебя издадим? Он такой, а я не буду, я сам буду издаваться. Ну, обидно. Ну, и это, опять же, трата кучи времени, ресурсов, и вот мы в прошлом году просто говорили самиздатовцам, нет, вас не пускаем. Но поняли, что раз такой запрос есть, в прошлом году он просто был какой-то очень пиковый, до этого, ну, там 1-2 человека было, ну, как бы, ладно, а в прошлом году их просто косяк был, вот, не знаю, там дюжина, что ли, или около того. Вот, и мы решили, ну, ладно, раз есть запрос, давайте сделаем так, чтобы и волки были сыты, и овцы целые, создадим отдельный кабинетик, с отдельную зону самиздата, и, пожалуйста, они могут нам показывать. Да, для них это там будет сколько-то платно, но как бы с точки зрения бизнеса все равно копейки. Вот, и окей, соответственно, теперь, ну, с одной стороны, они могут показать, и народ туда заходит и играет. Я опасался, что не будет, вот, но нет, люди там играют, видимо, они их как-то привлекают. Окей. Вот. А с другой стороны, места в сетке тестирования, места в основном в зале, потому что у нас все мероприятие происходит в одном едином зале, потому что мы поняли, что дробить пространство — это очень плохо, потому что если мы делаем где-то закуточек, то до него точно кто-то не дойдет, потому что это же где-то там. Вот. Поэтому у нас, с одной стороны, самиздат может показать, с другой стороны, на обычных авторов и издателей это не влияет. Вот.
Слушай, ну интересно, потому что там все равно какие-то необычные проекты показывают. И ну, не знаю, как будто вот люди приходят, знаешь... У меня выборка очень небольшая, то есть я видел вот эти деревянные танки, я слабо себе представляю, как эту игру, ну, я не знаю, в школах на уроках труда ее можно промышленным способом, наверное, изготавливать. И вот вторую, ну, это для меня открытие, наверное, этого года, что оказывается, ну, это я сколько, 20 лет уже играю в эти настольные игры, и целый пласт остался неохваченным, это вот трансформационные. Я их навидался вот на экскурсии на Super Wave, что, оказывается, печатают-то в основном именно их. И вот сегодня с утра зашел, там какой-то мальчик вот уже раскладывает там свои эти карточки, и что-то там вот про то, как вы это преисполнитесь, если поиграете.
Вот. Ну, такие игры, да, пользуются своей популярностью. Они, это, конечно, не настольная среда такая, вот, но как бы окей, если люди...
Как хотят... бы со стороны, знаешь, да. Вот колода лежит, карты в ней есть, там, там не пики, буби, крести, черви, извините, а что-то написано и нарисовано. Поэтому
ну, это да. Ну, просто ценность таких игр, она не столько в игре, сколько в коуче или ведущем, который это все ведет, который там тебя ведет к просветлению, как бы окей. Если кому-то это помогает, слава богу, кто я такой, чтобы это мешать, этому мешать. Вот, поэтому, да, у нас вот... Есть отдельно самиздат, который что-то показывает, и отдельно основная тусовка. При этом вроде как идет некое взаимоперемешивание, знакомство. Я надеюсь, что те самиздатовцы, которые делали очень странные игры, потому что есть те, кто делают очень круто. То есть я видел какие-то прям офигенные идеи и офигенный продакшн, а какие-то, ну, такое. Вот, я надеюсь, что те, кто делал, ну, такое, посмотрят на то, что делают тут, в основном зале, и может быть, как-то немножко поднимут свой уровень, увидят, что мир вообще большой, слоны бывают, и можно делать еще и вот так.
Слушай, а вот про издателей, ну, ты уже там применительно к игроведу отметил, что вот и они уже приехали. А, ну, вот визуально вижу Crowd Games в этом году. Не посетили мероприятие. Вот да. Это с чем связано?
Да, ну, собственно, на всякий случай для наших слушателей игровед и стиль жизни — это...
Это одно и то же.
Ну, да, просто игровед — это магазин, а стиль жизни — это издатель. Вот, но это как Магеллан и Мосигра
двухголовый... И мир хобби.
Теперь уже мир хобби, да. Вот, это двухголовый дракон. Вот, собственно, Crowd Games, вообще, Crowd Games на Граникон, ну, как бы очень долго ездили в таком не совсем своем составе, там просто Денис, который Мороз Паблишинг, который как бы работает с Crowd Games и для них что-то смотрел, вот, он приезжал, вот, а так вообще крауды на Граникон не ездили.
Я вроде Масловского лично тут встречал.
Собственно, когда произошел 22-й год, там перекрылись некоторые возможности, а при этом у издателей уже редакция есть, уже как бы есть люди, они умеют, они уже натренированные, а им так оп, а работы у вас не будет. Вот, и несколько издателей как раз срочно в марте 22-го года такие: мы хотим на Граникон. Такие: окей, приезжайте. Вот, и они приехали. Вот, они приехали, увидели это все, набрали кучу проектов и уползли переваривать это все, потому что, ну, аппетиты-то большие, а как бы возможности все-таки лимитированы, и сложные игры делать долго, это правда. То есть вот то, что вам говорил Михаил Акулов, это правда, большие игры делать долго. Вот, поэтому... Они сейчас переваривают еще вот тот Граникон, плюс у них завязались контакты, они там что-то делают напрямую. Ну, как бы, ладно, мы рады за них. Возможно, они когда-нибудь еще будут. Мы им рады. Вот. А так, ну, пока просто у них нет потребности.
Ну, вот Гага в этом году снова присоединилась к участникам, так?
Да, 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 мы очень рады Гаге. Они, ну, скажем так, я помню первый Граникон и сколько они тогда проектов взяли. Да, господи, Стальная Арена тогда появилась, которая до сих пор, уже сколько лет прошло создания, 16-й год, по-моему, было издано, до сих пор мне, вот прям пишут. Вот вчера пришел такой мужичок классный, такой, вот, сын просил передать, что вот мы играем в «Стальную арену», он очень благодарен вам, классная игра. То есть вот до сих пор люди играют, радуются. Вот, а сколько лет прошло? Это, в общем, ну, такой хороший срок для игры. То есть это не один тираж, когда...
Через два года юбилейное издание можно выпускать, осознаешь?
Да-да-да. Вот, так что...
Что коллекторс эдишн в одной коробке со всеми допами и обязательно с фигурками.
Да, кстати, фигурки сейчас, по идее, уже можно на 3D-принтере делать, они уже хорошие, и даже цена уже не космическая. Ну, в общем, да, я буду этот вопрос вентилировать, но тут уже воля издателя, поэтому посмотрим, как получится. Но к тому, что Гага, да, на какое-то время тоже сказали, мы сейчас не будем делать особо собственных разработок, фокусируемся на другом. Но вот сейчас они вроде как готовы вернуться вот в это все. Нет, они что-то свое выпускали, но оно было такое очень, очень отдельные проекты, классные по-своему, да, мне и бродилка показалась весьма интересной, и вот это... Ой... Ну ладно, в общем, не буду сейчас ошибаться в названии. В общем, мне понравилось то, что они выпускают. Вот, но сейчас они хотят делать это больше, насколько я понял. И вот поэтому они приехали на Граникон, чтобы познакомиться, пообщаться, найти что-то интересное и вернуться к изданию отечественных игр в таком более широком масштабе.
Слушай, еще вот такой вопрос. Ну, понятно, издатели, они там заранее смотрят все материалы, читают правила и даже играют во что-то, ну, там, делая прототип у себя в офисе, а тут уже, ну, так сказать, это финальное, вот, чтобы уверенность приобрести, с автором уже поиграли. Но вот у меня почему-то крутится мысль, что как будто бы, вот, ну, по крайней мере, сейчас, все-таки вот формат Граникона — это, ну, какие-то такие, знаешь... небольшие игры. Когда ты подошел к столу, вот там что-то перед тобой разложили, небольшого числа объема там и видов, может быть, компонентов, тебе очень быстро рассказали правила. Ты поиграл в это, ну, там, сделав буквально 3, может быть, 5 ходов и целиком понял игру. Ну, вот там, не будем рекламировать, но вот вчера мы видели вот такую игру про котиков, там, птичек и собачек, да. Вот потом про вот кто быстрее прибежит в домик и так далее. То есть это вот, ну, игру, которую ты можешь прочувствовать целиком и осознать, ну, буквально за 5 минут. У меня все время сидит в голове, что какой-нибудь, ну, большой и тяжелый проект, это сложно его уместить вот в формат такого мероприятия, потому что, ну, ты условно должен играть партию там 1.5 часа, ты за 5 минут не можешь ее переварить и проживать. Тут вокруг тебя еще, ну, ходит куча людей там, ну, как будто вот это не подходит. Вот... Можешь что-нибудь сказать по этому поводу?
Слушай, ну, вообще, хардкор на Граниконе показывается. У нас, боюсь соврать, но что-то около 40 проектов, или 50 даже, в категории для опытных игроков. И я знаю игры...
Из 200, да? То есть примерно четверть.
Да, где-то четверть, примерно, да. Вот. И я знаю, что крупные игры на Граниконе брались. И Мир Хобби брал точно вот этих... Крестоносцев, по-моему. И это комплексный большой проект. И вообще серьезные игры брались на Граниконе и берутся. И да, это немножко другой формат, что... Ну, понятно, когда, например, вот... я, кстати, про котиков подумал, про другую игру, поэтому я на нее так живо прореагировал, которую вот наш питерский коллега разработал. Вот. Так вот, я показывал, например, вчера серию детских игр, и да, я просто... Это 5 минут, мы сыграли партию, все хорошо. Понятно, что хардкор, ты там полчаса объясняешь правила, вы делаете там 2-3-4 хода, и как бы все. Но, в принципе, если игра классная, то за эти ходы ты вкуриваешь, тебе нравится и становится понятным. То есть, как бы, здесь больших проблем нет. А плюс, ну, мы призывали, и будем призывать делать для больших тяжелых игр такой демонстрацию, когда мы начинаем, может быть, не с самого начала, а уже...
Самый крутой момент в игре наступила.
Да. То есть как бы это некая вводная, что вот этот игрок сделал то, этот сделал то, вот мы в такой ситуации, теперь давайте попробуем что-то сделать. Вот. Так что это, хардкор можно показывать на Граниконе, и просто надо его чуть лучше готовить. Потому что детскую игру просто достал, вспомнил, показал, все, тут очень все просто. Хардкор надо готовить для показа, но это совершенно реальные проекты берутся. И ни один хардкорный проект был взят, это, ну, как бы тоже нормально. Другое дело, что просто хардкор-издатели берут, в принципе, с большей осторожностью, потому что, ну, чтобы издать детскую игру, тебе нужно, ну, бюджет один, а чтобы просто довести до издания хардкорную игру, где нужно там 100-500 артов, еще детские арты стоят относительно недорого, если даже хорошие, а вот ты попробуй сделать арты для условно ужаса Аркхама, ты ж там заплатишь ого-го, потому что там нужна прям топовая графика, иначе это не зайдет, если ты для гиков делаешь. Вот, и это очень дорого, и поэтому издатели очень осторожно это берут, и поэтому хардкоры берут меньше в среднем, чем там детских игр. Но это всегда так было, есть и будет, это нормально. Вот, но все равно хардкор делается, хардкор показывается, и хардкор издается, в том числе взятый на Граниконе.
Слушай, а вот это вот то, что ты говоришь, детские игры, они более востребованы, всегда так было, вот это все-таки... Ну, это, во-первых, звучит, да, это и сами издатели, когда представляются, вот уже многие говорят, что у нас есть линейка детских игр, у нас есть потребность там выпускать, условно, там новую коробку раз в 3 месяца, нам нужны авторы, пусть там незамысловатая какая-нибудь, это не супер там продуманный какой-то проект, это там какая-то условно простенькая механика, но чтоб это работало, да, и это можно вот там в каком-то конвейерном режиме выстреливать. С другой стороны, и авторы вроде, ну вот если ты новичок, ну, наверное, с большей долей вероятности у тебя получится разработать что-нибудь такое простенькое, а не какую-то там суперигру, где много сущностей, они еще увязаны правильно друг с другом. Ну и издатель, он тоже, когда смотрит там, ну, если бы тут были вот 200 человек, они все уже именитые авторы там с портфолио, может быть, и другое было отношение. А когда издатель смотрит, думает, блин, ну я возьму эту игру, когда я еще там доделаю ее, а она выстрелит, не выстрелит в тот момент, и не буду рисковать, вот пойду беру детскую. Вот все-таки это нормальная ситуация для нашего рынка и, может быть, для зарубежного рынка, или это все какой-то этап становления, и вот по мере того, как этих авторов с портфолио будет больше, может быть, появится запрос вот на что-то другое, кроме детского?
Слушай, ну, во-первых, запрос на что-то другое, кроме детского, уже есть большой, давно, и слава богу. Я просто вспоминаю там 12-11 год, когда там проводились, еще не было Игрокона, еще проводились эти такие игротеки авторские, маленькие, локальные, и мы приносим игру на какую нормальную, как бы семейка или семейка плюс, вот что-то такого формата. Издатели смотрят, играют, хвалят, говорят, игра классная, офигенная. Но издавать мы ее, конечно, не будем. Потому что, ну, вы что, поле? Ну, поле. Игра российского автора с полем. Ну, вы серьезно? Нет. Поэтому космонавты были изданы в Португалии.
Да, идите-ка в Португалию со своим проектом.
Вот. Но за это время рынок поменялся, и сейчас издатели берут и семейки, и мидкор берут с удовольствием, и берут игры под кик. И уже, слава богу, каждый год несколько игр наших авторов, даже у меня там несколько игр на Кикстартере выходит, и все нормально, как бы. То есть, нет, сейчас есть на это запрос, просто... Надо понимать, что как бы есть такая пирамида потребностей, и игр для гиков и всегда будет меньше, чем игр для детей. Но это закон жизни просто такой, потому что...
Детей больше, чем гиков.
Ну, как бы да. То есть понятно, что при этом игры для гиков, они, да, они стоят дороже. Они, кстати, опять же, и стоят дороже, и там... поэтому... Здесь есть свои нюансы, но они есть. То есть это все есть. И мы, как бы вот эта пирамида, раньше у нас как бы был только вот такой хвостик, и он только вот детский, филлер и патечки какие-нибудь 18+, под алкоголь. Вот. Сейчас, слава богу, появилась возможность сделать такие крепкие семейки, крепкий мидкор-хардкор. Все хорошо. Просто детских всегда будет запрос больше. Есть еще второй нюанс. А, собственно, гильдия, ну, Корникон организует гильдия. Большинство авторов, которые здесь есть, они так или иначе состоят в ячейках гильдии или связаны. И большинство авторов, которые вот в теме, это гики. А гики делают игры для гиков. И вообще несколько лет подряд, ну, как бы вообще с первых Граниконов, там как бы детских игр-то особо не было. Ну, потому что мы же гики, мы же хотим что-то для себя делать. Вот, но многие с тех пор повзрослели, у них появились дети, они такие, а что бы сделать такого для ребенка, чтобы с ребенком играть? Ну, вот я в свое время так придумал игру, которая потом стала Динозаврикусом, была издана, вот, в которой... Ну, мне надо было научить старшего ребенка счету. И вот мы так в игре вжух-жух-жух научились, все хорошо. И Эврикусу, это Экономикусу понравилось, Федору Коженкову. И он взял, издал, потом сделал еще второе издание. Ну, то есть, в общем, все хорошо. А, вот. И, во-первых, опытные авторы начали делать детские игры. Потому что, когда детские игры делали... Педагоги, при всей моей любви и уважении к педагогам, все-таки, если человек не понимает в современных настолках, то он обычно делает дичь. Ну, правда, за редким исключением, там бывают прям светлые люди, которые делают хорошо, но почти всегда это дичь. А сейчас детскими играми занялись профессиональные разработчики, которые уже понимают, как это делать, и они делают хорошие детские игры. С одной стороны. С другой стороны, на Граникон стали приезжать, ну, как бы, опять же, на первые Граниконы, ну, что там, Хобби Геймс, тогда еще не занимавшийся почти детскими играми, мне кажется, вообще не занимавшись в те времена. Космодром, которые детские игры, тогда тоже как бы мы патечки, и мы выводим евроигры на мировой уровень. Игры такого класса. Вот. Так вот сейчас, во-первых, наши крупные издатели стали интересоваться детскими играми. То есть, собственно, уже ну, все почти крупные наши издатели этим интересуются. А с другой стороны, появились просто, в принципе, издательства, которые вообще ориентированы только на детские игры. То есть тот же Koenig Games, ну, они как бы детские и немножко семейчики. То есть, в первую очередь, у них все-таки детская продукция, хотя семейки у них тоже будут хорошие. Я просто участвовал в разработке, как бы знаю внутрянку. Вот, и да, ну, единственное, да, вот Звезда интересовалась детскими играми всегда. Вот, и они делали игры хорошие. Но на Граниконе мало авторов хороших делали детские игры, поэтому вот с этим было сложно. Но мы как бы последние годы бустим, что, ребята, давайте делать хорошие детские игры. Давайте уже вот этот трэш, извините, из детского мира за 200 рублей, это не игра, это фуфло. Давайте делать игры, которые интереснее. Вот. Ну, потому что там и по механикам обычно что-то убогое, и по продакшену. Так вот сейчас делают уже по продакшену круто, и механики уже нормальные, современные, оригинальные, интересные. Вот. И да, есть на это запрос, и, естественно, просто родителей, которые покупают игры детям, их всегда будет больше, чем гиков, поэтому детских игр всегда, как бы, на них спрос больше. И, ну, и делать их тоже, с одной стороны, проще, с другой стороны, здесь есть, конечно, такая тонкость, что сложно делать просто, чтобы это еще игралось. Вот. То есть, в принципе, но при этом начинающим авторам действительно с хардкора начинать не стоит. Потому что просто там вы завязнете, вы будете 5 лет делать игру, вы будете переделывать, у вас будут сложные взаимосвязи между разными вещами. Поэтому лучше сделать какой-нибудь филлерочек на четкой мономеханике и показать на этой мономеханике свой класс. И если вы сможете сделать классный филлер, вы сможете сделать, скорее всего, потом крутой хардкор. Но лучше действительно начинать с каких-то игр, где за сложностью вы не спрячете кривизны. Потому что когда вы делаете игру на одной механике, вы не сможете там спрятать то, что она плохо работает. А вот когда у тебя куча всего, то вот как бы можно вот это замаскировать, замести мусор под ковер, и типа все, как бы вроде бы все ок. Только там с какой-то партией ты понимаешь, что процесс-то там фуфловый, игра сломана, и там все твои 15 видов действий сводятся к двум. Вот. А когда ты делаешь что-то простое, ты сразу это видишь. Вот. Поэтому, да, делайте простые игры в начале.
А еще была же тема в прошлом году, что вот давайте делать образовательные игры какие-то. Угу. Вот как оно сейчас?
На это тоже есть запрос. Это еще... Вот это уже чуть более свежий тренд, чем на детские. То есть детские игры уже несколько лет назад. Их хотят. Ну, чем дальше, тем больше хотят. Вот. А на образовательные, ну, где-то вот прошлый, скорее даже этот год, прям целенаправленный запрос. И здесь есть нюанс. Средний, ну такой, не, хороший российский издатель, классический, который слышит словосочетание «образовательная игра», крестится и нафиг нам эту дичь, потому что, уж простите, но последние лет 20 образовательные игры делали те, кто ни хрена не понимает в современных настольных играх. Может очень хорошо понимать в образовании, у них получаются хорошие методические пособия, но как бы игры так себе. И поэтому, возможно, в том числе поэтому у издателей наших классических есть аллергия на образовательные игры. А с другой стороны, есть еще нюанс. Образовательные игры обычно покупают родители для того, чтобы ими образовывать своих детей. И очень мало покупает, вот я сейчас куплю, чтобы сам образовываться. Единственное исключение – это почему-то игры, которые тебя учат правильному отношению к деньгам. Но это уже немножко область инфо-цыганщины, откровенно говоря. Но, возможно, кто-то с этого чему-то учится. Я рад за них. Вот для меня все такие игры были в стиле, ну да. Ну,
как, типа, купил, вот понял, что ненужные покупки совершать нельзя.
Ну, да, не надо брать кредит на свадьбу. Сюрприз. Да, если ты берешь кредит в компанию, не надо считать, что это твоя прибыль. Сюрприз. Ну, правда, не знаю, возможно, как бы мне так повезло с родителями, с воспитанием, со средой, но когда я там читал, какой-нибудь Тинькофф в свое время выпустил книжку на тему как бизнес без MBA, я такой читаю, ну, как бы да, кто-то думал иначе. Нет, серьезно. Все же очевидно, ну да, так и есть. Вот, видимо, не для всех очевидно, видимо, для кого-то такие игры нужны и полезны. Может, они их действительно учат правильному отношению к деньгам. Возможно, я здесь не буду, просто для меня нет. Вот, так вот, образовачки, как правило, это мамочки покупают игры для своих деточек, чтобы деточки становились умнее, лучше развитие. Это тоже абсолютно нормальная, естественная потребность, но проблема в том, что, опять же, эти игры, то есть так как запрос на них есть у мамочек, которые обычно, при всей любви к ним, в большинстве своем не играют в современные настольные игры, поэтому не знают их, поэтому, когда они что-то свое пытаются такое сделать, оно получается очень странным. И, во-вторых, это там педагоги, которые тоже очень сложная, важная, нужная профессия, но большинство из них не играют в современные настольные игры, поэтому они делают странные методические пособия. Но и плюс еще есть отдельная категория, это игротехники и игропрактики. Это люди, которые, насколько я могу судить, могу ошибаться, вот это последствия ролевого движения 90-х, которое потом как-то вот внутри себя начало вариться, и там начались всякие деловые игры, вот это все, то есть там своя большая крутая среда. Но, к сожалению, большинство из этих людей, опять же, не играют в современные настольные игры. А если вы не играете в современные настольные игры, то вам сложно сделать современную интересную игру, которая будет конкурировать со смартфонами, с сериалами, со всеми развлечениями, которые сейчас есть. Вот. И поэтому, опять же, к вот этим образовательным играм было очень большое странное такое отношение. Но сейчас это, слава богу, меняется. И сейчас вот среди даже игротехников и игропрактиков я встречаю людей, которые слышали про хорошие современные игры. У меня даже была, если мы не ограничены по таймингу, я расскажу интересную байку. Но это не байка, это как бы реальная история, случилась где-то с месяц назад. Мы там с одним издательством обсуждаем стратегическую сессию, где они меня хотят пригласить и там поиграть в разные игры, познакомить своих редакторов с тем вообще, какой мир современных игр. И там пригласили не только меня, но еще вот как раз очень крутого игропрактика, я немножко путаюсь в этих терминах. В общем, короче, чувака из той среды, который там очень крут, очень известен. Он такой, а еще надо бы сыграть такую игру, знаете, такая игра про космос. Сколько-то лет назад российский астрофизик придумал игру про космос. Ее издали в Португалию.
Поехал в Португалию.
Да, да. Я такой делаю стойку. Оп, интересно.
Вот, в общем, какое вот, совпадение.
Да, да. В общем, тем Альбертом Эйнштейном был я. Вот, как выяснилось, так что мир тесен. Но я к тому, что сейчас, слава богу, вот та среда начинает впитывать уже, ну, какое-то количество лет впитывать информацию о современных настольных играх. Это здорово. И, слава богу, там появляются люди, которые умеют и в образование, и в игры. Появляются хорошие образовательные игры. И, опять же, есть запрос на них. Собственно, вот тоже просвещение. Это издательство, которое занимается учебниками. И, собственно, очень круто занимается учебниками в плане объемов. И они сейчас понимают, видят тенденцию, что игры... Запрос на игры есть, запрос на образовательные игры есть, и они хотят в это войти, и так у них как раз возможности есть. Они как раз вот это направление всячески усиливают. Но не только они, то есть, в принципе, сейчас определенный запрос уже формируется на это. Не у основных издателей по развлекательным играм, но, тем не менее, он есть у небольших издателей, но вот теперь уже и у просвещения. Поэтому, да, сейчас образовательные игры тоже в тренде. Это еще, может быть, да, не такой сильный и мощный тренд, как некоторые другие, но, тем не менее, он есть, и запрос на такие, на хорошие такие игры есть. Поэтому, да, это тоже актуально.
Слушай, ну и вот поговорили про Граникон. Расскажи, пожалуйста, чем живет сегодня гильдия разработчиков настольных игр? И вот там где-то отпочковавшаяся от нее студия про геймдизайн.
Ну, гильдия по-прежнему... ну, там какие-то ячейки открываются, какие-то где-то закрываются, но в среднем прирастает. Есть в том числе и в ближнем зарубежье сейчас какие-то ячейки активные. Собственно, ячейки гильдии — это когда там раз в неделю или там раз в пару недель люди приходят, встречаются, показывают там игры по очереди и получают обратную связь. И это очень здорово работает. Это как раз позволяет учиться у коллег, делать лучше, налаживать какие-то связи. И это прям суперценно. Вот. Если вы разрабатываете игры, но почему-то еще не в ячейке гильдии, то будьте там. И если в вашем городе еще нет ячейки, ее очень легко создать, напишите мне, я буду рад помочь. Вот. Так вот, это все развивается, все хорошо. Там, той же питерской ячейке, там уже по 12-15 человек на встречу приходят, там в пиковые моменты до 20 где-то. Вот, то есть параллельно несколько столов играют. Ну, понятно, в небольших городах это все скромнее, но, тем не менее, если даже 4 человека... Питерская ячейка тоже начиналась с 4 человек. Вот, так что все нормально, путь к великому начинается с одного шага. Вот, соответственно, гильдия в этом плане развивается, какие-то, ну, как бы, наверное, пока это вот именно такое количественное, некачественное изменение. Вот, что касается студии про геймдизайн, ну, это, по сути, такое коммерческое подразделение гильдии, потому что сама гильдия, она, ну, она про... создание среды, про то, чтобы авторы растили свои компетенции. То есть это не про бабло, это про добро. Вот, тот же Граникон, мы на нем не зарабатываем. Ну, вот в прошлом году даже немножко в минус ушли, но как бы и ладно. Здесь, в общем, списали, ничего страшного. Так вот, про геймдизайн — это уже коммерческая студия, которая занимается заказной разработкой. Притом заказной как от каких-то компаний. Ну, например, пришел к нам «Газпром» и сказал: мы хотим игру про газификацию газовых участков, хотим донести до потребителей, вот какие шаги надо сделать, чтобы вот твой замечательный участок...
Звучит как образовательная игра.
Да. Да, но это, кстати, один из запросов. То есть есть запрос на корпоративные, на какие-то новогодние корпоративные подарки, на раскрутку бренда и вот все. И есть вот такие образовательные штуки. Вот, ну что, мы сделали игру, ее показали на международном газовом форуме в Петербурге. У меня была двойная гордость. Они придумали, что там их главный инженер, что вот должен выйти ребенок 6-7 лет, передать фишку и сказать там: Александр Геннадьевич, или как-то так, ваш ход.
Вот. Там должен сказать: Александр Геннадьевич, давай, ходи.
Хороший план, да. Вот, они такие: вначале найдите нам демонстраторов. Окей, мы нашли, все хорошо, с демонстраторами в Питере замечательно. А потом они такие: слушайте, а можете найти ребенка 6-7 лет? Я так: есть сын, и он, кстати, не очень, ну, как бы, в отличие от меня в его возрасте, он не боится какого-то публичности, чего-то еще. Я так его спросил: хочешь? Он такой: да, давай. У меня была двойная гордость, мой сын представлял мою игру на международном газовом форуме главному инженеру «Газпром», «Межрегионгаз», что-то так. В общем, это было круто. И вот, вот такие проекты, в том числе, да, это одно из направлений того, что делает про геймдизайн. Вот, есть какие-то...
А в тираж-то, ну, пошла, ну, эта игра?
Не, она была напечатана, она, насколько понимаю, распространяется там по их каким-то каналам бесплатно, они уже заказали второй тираж, им очень понравилось. Вот, соответственно, да, это вот такие варианты. Есть подарки там на Новый год. У нас классика была, там РЖД медицина к нам обратилась, там еще несколько Вот, сделали игры про там народы севера по заказу местных НКОшек. Они там грант выигрывали. То есть очень разные направления. Вот, но в том числе в прогейм-дизайн приходят, например, правильные игры и говорят, мы хотим новую эволюцию. Я так, окей, можем, знаем, практикуем. И вот, оп-оп, у нас еще одна эволюция в этом году, надеюсь, выйдет. Но посмотрим, может быть, и к следующим. Там пока сроки не ясны. Вот, соответственно, ну, тот же Евгений Тимашов, он тоже ко мне пришел с идеей фототура. Понял, что у него очень классная идея была, но вот он понял, что у него ресурсов не будет сделать это хорошо за разумные сроки. Поэтому он обратился ко мне, мы сделали тогда с Олегом Милешиным фототур. И, в общем, это тоже такой проект про геймдизайна, который в этом году стал немножко издателем. Ну, в смысле, мы не будем искать игры на Граниконе, к нам не надо писать, вот я сделал игру, издайте ее, пожалуйста. Вот, но с фототуром мы прошли все стадии, и, ну, скажем так, пройдем скоро все стадии, включая продажи. И да, это вот первый раз про геймдизайн инвестировал свои средства в издание игры. До этого мы занимались так, вы хотите игру, вы даете нам деньги, мы делаем вам игру, мы отдаем вам игру. Сейчас мы еще освоим компетенции краудфандинга, освоили уже и продаж. И, соответственно, как бы студия теперь вот имеет полный цикл от и до, от идеи до конечного товара на полке. Точнее, денег за товар на полке, вот.
Слушай, ну и вот такой еще вопрос. Вот за всеми этими граниконами, там, гильдией и про геймдизайном есть еще такой человек, как Юрий Ямщиков. Вот он в игры вообще играет еще в свободное от всего этого время?
Ну, конечно. Ну, скажем так, да, и я могу сказать, что это просто профессиональная необходимость, и да, я на работе играю в игры, потому что если ко мне приходит какой-то новый запрос, ну, даже не говоря о том, что я просто люблю играть в игры, ко мне приходит новый запрос, прежде чем делать какую-то игру, я должен изучить референсы, я должен изучить референсы по механикам, я должен изучить референсы по теме, мы садимся с коллегами, играем, обсуждаем, что здесь классно, что нет, вот... Как сделать, чтобы было в чем-то лучше, но по-другому, потому что, естественно, мы хотим делать оригинальные игры. Вот, поэтому, да, я играю и просто на работе, потому что мне надо это делать. И, да, для удовольствия я тоже играю. У меня оба сына доросли до возраста, когда с ними можно играть в такие нормальные игры. У меня даже вон, 7-летка играет в «Красный собор», «Герои темных земель». Да, там я им делаю некоторую скидку, но как бы играем мы вполне в полную силу, то есть никаких поддавков, все играем по-честному. Ну, просто, да, я беру себе какой-то гандикап, который меня немножко ограничивает. Вот, но тот же Ярик, я его брал, старший сын, ему сейчас 11 исполнится, вот, я его брал на Настолка Кэмп, который The Настолка Кэмп, вот тот самый. И ничего, я боялся, что ему там будет немножко сложно, потому что куча взрослых. Но там, во-первых, есть куча детей, он с детьми потусит, а потом ко мне придет и во что-нибудь поиграем вообще в такое серьезное. В тот же «Красный собор» он обыгрывал взрослых игроков нормально. Ничего. Так вот, я с ними тоже играю. Вот. Ну, да, я на них тестирую что-то. Там у меня... Вот одна из недавних игр, меня просто средний сын заставил 12 партий подряд сыграть, потому что ему хотелось, ему нравилось. Он, да, папа, я тебя обдурил, да. Вот, там такая очень азартная игра, которую я как раз вот сейчас на Граниконе показывал. Вот, и, соответственно, да, мы с ними играем, мы там в «Пульт в Эльдорадо», «Красный собор», «Герои темных земель». Ну вот Корумба не карточная, а вот классическая. Всякие вот такие игры. То есть мы играем, это прям классно. И плюс, да, так как в питерской ячейке мы же все авторы, мы все гики, мы все любим играть, и мы тоже периодически встречаемся, во что-то играем. И, в общем, да, слава богу, с этим сейчас проблем нет. Понятно, что... На кемпе я, конечно, отыгрываюсь прям вот хорошо-хорошо. Я ездил и вот на The Настолка Кэмп, и на всей там Лавка Кэмпы, и там другие сейчас есть еще ребята, которые организуют кемпы под Питером. Я тоже с удовольствием туда езжу. Не каждый раз, к сожалению, получается, но тем не менее там прям отыгрываюсь, отвожу душу, и прям хорошо, да.
Слушай, вот про то, что ты играешь в игры, вот, ну... Мы в подкасте периодически транслируем идею, что новые игры не нужны, потому что из старых хороших-то уже завались. А у тебя, получается, это тебе противопоказано, тебе наоборот, ну, видимо, угу. надо играть в новые, чтобы щупать, угу. а что там придумали еще.
Да. Ну, да, поэтому я на работе играю в новые игры, а, ну, иногда на кемпах тоже знакомлюсь с чем-то. А, ну, вообще, у меня есть любимые игры, я в них играю для души. Вот, поэтому, да, и то. То есть я тебя понимаю, то есть у меня тоже есть какое-то количество любимых игр, которые я буду играть, и мне не надоедают. Вот, но, тем не менее, знакомиться с новым тоже хочется. И, да, периодически случаются открытия. То есть, когда появился The Mind, я загорелся, я достал... Меня жена в Германию ездила, я просил ее привезти. Тогда Гага еще не локализовала. Вот, мне хотелось оригинальный Mind. Вот, и, слушай, это стало одним из таким прямо хитом. Это расширение сознания.
А что, так можно было?
Да, 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 это расширение сознания того, как можно делать игры, на чем можно вообще играть. Это было очень круто. Вот, и периодически вот такие вау штуки происходят, и как раз поэтому, да, я играю в новые игры, я ищу новый опыт, как... Ну, на самом деле, новый опыт тоже хочется, хотя, да, есть какие-то игры, которые ты играешь и будешь играть, потому что они офигенные. Вот. Так что, да.
Юр, спасибо тебе большое, ты все очень подробно рассказал, но вот если есть еще что-нибудь, вот что ты хотел до слушателей донести, вот настало это время.
Ну, может быть, еще раз донесу мысль, что если вы делаете игры, то ищите единомышленников, встречайтесь, объединяйтесь, участвуйте, потому что когда вы варитесь в своем соку, это тоже неплохо, но... Большой мир, он гораздо больше и интереснее. И вот, может быть, я закончу тем, что, наверное, для меня самой фановой частью Граникона является вечеринка, когда ты ходишь среди 100, там уже в этом году 170 человек было на вечеринке, и ты общаешься с людьми, с единомышленниками, которые понимают тебя, которые говорят с тобой на одном языке, которые хотят того же, и это прям невероятно заряжает, и это просто очень круто, очень здорово, и мне кажется, что вот наше хобби интересно и тем, что в нем очень много хороших людей, и в нем почти нет каких-то очень таких альтернативных личностей, с которыми неприятно общаться. И вот фан-факт, у нас... Хотя нет, ладно, не будем, вырежем потом. Это не для паблика. Вот. Ну, в общем, очень классные люди в тусовке. И я очень рад с ними общаться. И всем, кто хочет делать игры, я очень советую объединяться, общаться. Потому что именно это помогает стать более крутым автором. И это просто весело, здорово и интересно.
Все, Юр, спасибо тебе огромное. Я надеюсь, что через год увидимся. Кстати, я вот надо было в самом начале это сделать, но хотя бы в конце. Я тебя искренне поздравляю с юбилеем. Это же 10-й юбилейный Граникон прошел в этом году.
Мы считаем, что это еще предюбилейный, потому что офлайновые, онлайновые точнее, это за пол Граникона. Это так. Вот, так что юбилей будем отвечать в следующем году.
Ну, тогда в следующем году обязательно увидимся. Спасибо тебе
спасибо
огромное.
Спасибо тебе, да. Очень рад, что ты приехал. Всем пока.
Уважаемые слушатели, мы снова находимся на Граниконе. И сейчас рядом со мной Николай Пегасов. Это, наверное, самый именитый, самый плодовитый и... Один из самых авторитетных российских разработчиков настольных игр, который в этом году прибыл на Граникон тоже. Коля, огромный тебе привет.
Да, привет, всем привет.
Слушай, ну я даже не знаю, вот, наверное, первый и главный вопрос к тебе, как к человеку, который добился, наверное, максимального количества изданных игр, максимального количества тиражей и... Я, наверное, не ошибусь, что ты один из немногих людей в мире, кто может себе позволить жить, ну, только на доходы вот от создания настольных игр, не имея другой постоянной работы.
Да, мог бы, но я имею постоянную работу тоже.
Ну, видишь, мог бы, но не можешь не иметь, видимо, постоянной работы. Вот, Коль, такой человек, как ты, приезжает на Граникон, это заметно. Вот расскажи... С чем ты приехал в этом году?
Ну, я приехал, во-первых, для того, чтобы прочесть лекцию. Я их давно не читал, лекции. Интерес к ней был большой. Она называлась «Что должен знать опытный разработчик настольных игр?». И я ее впервые адресовал не начинающим разработчикам, а тем геймдизайнерам, у которых уже есть изданные проекты, чтобы посоветовать что-то такое, что я, как человек очень опытный, там, может быть, знаю чуть-чуть лучше, чем они. И мне как понравилась аудитория, вопросов было очень много, и все они были толковые. Это главное, зачем приехал. Ну, еще, естественно, посмотреть на игры и проекты. У нас большая команда Hobby World, которую мы разделили между собой наиболее интересные проекты случайным образом. То есть у нас у каждого есть расписание со столами, куда мы подходим, смотрим, и потом в телеграм-канале делимся друг с другом, понравилась или не понравилась нам игра.
Вот твои ощущения... Ты же не был, по-моему, несколько лет, да, на Граниконе?
Я в том году был, но до этого, да, я пропустил несколько лет. В том числе, вот еще даже до пандемии я пропустил несколько Граниконов, потому что он шел в июне и полностью совпадал с датами конвента разработчиков в Гетингене, Германия. Я ездил в Гетинген вместо Граникона.
Ну, вот... Взглядом очень опытного человека, вот средний уровень проектов, которые показывают на Граниконе, или средний уровень, может быть, тех проектов, которые вот в сетку твою попали, вот как ты их оцениваешь?
Мне кажется, что средний уровень точно вырос, потому что я практически не вижу там переделанных шахмат или шашек, которые были всегда на первых Граниконах. Я не вижу монополии здесь, переделанной автором в уникальную с его точки зрения игру, что тоже раньше встречалось. И раньше, если не было практически изданных авторов, которые показывали свои вещи на Граниконе, то сейчас мы видим большое количество авторов, у которых там 2, 3, а то и 10 или больше изданных проектов уже. Они показывают новые. Конечно, профессиональный уровень вырос.
А удалось ли кому-нибудь вот из тех людей, у кого-то проекты смотрел, удивить Николая Пегасова?
Есть хорошие игры, безусловно, но вот, не знаю, там супер какого-то вау-эффекта не было, но когда я смотрю вещи, то я сразу ощущаю, что вот это можно допилить и издать, а это может быть там классной игрой по какому-нибудь мультфильму. Ну, попадаются вещи, когда там видишь новые механики, да, но вот так, чтобы как бы была какая-то, не знаю, находка для шпиона, да, Александра Ушана. Нет, такого уровня я на этом Граниконе не видел вещей, которые просто разрывают шаблон.
Слушай, но в следующем году вот ты будешь приезжать еще на Граниконы или вот одна лекция в 5 лет?
Единственное, что мне не нравится на Граниконе, это место его расположения, точнее даже не так. Мне жаль, что такой красивый город построили в таком месте. Вот, то есть климат, это климат кошмарный, и так как мы... Как мы приехали из Москвы, где было 20 градусов тепла, в слякоть и ледяные питерские дороги, это, конечно, заставляет усомниться, стоит ли ехать в следующем году. Ну, конечно, приеду.
Слушай, ну и помимо Граникона, расскажи, пожалуйста, про себя. Вот чем ты занимаешься сейчас в плане вот, игроделания или какие у тебя еще есть проекты вообще в жизни?
Ну, скажем так, я сейчас делаю очень много прототипов, у меня как-то с конца прошлого года, 2023, у меня начался запойный творческий период, вот, я как бы делаю игру одну за другой, то есть я там за последние полгода я сделал около 15 новых прототипов, и они делятся как бы на две части, значит, первое это... какие-то дополнительные стендалоуны для тех игр, которые у меня уже существуют, или их там переделка с изменением оформления, или переделка под какое-либо там брендирование. Например, у меня там выйдет скоро игра по франшизе «Маша и Медведь». Вот, ее уже анонсировали, вот, поэтому это можно говорить. Это перепрятанница, которую реально я взял и немножко переделал, изменил правила, чтобы лучше попадала в сеттинг мультфильма эта игра. Таких вещей еще несколько штук тоже делаю, но самое главное, что для меня самое важное и ценное, это оригинальные игры, которые я разрабатываю. Вот. Мне кажется, что я, вот, сделав там 4 прототипа за последние несколько месяцев именно оригинальных игр, вот, ну, некоторые вещи там были прям очень классные. И как бы, когда мне в студии один из наших главных продюсеров сказал, что «Коля, я не понимаю, как ты мог это придумать», я считаю, что это обалденная похвала.
Слушай, ну вот у тебя же у тебя, ну, реально огромные тиражи и большое количество игр, но среди них вот многое адресовано, ну, либо там на суперширокий масс-маркет, там, как воображарий, да, либо, может быть, там даже что-то вот на детский сегмент, ну, вот как это «Маша и Медведи». А вот для более таких, ну, не обязательно даже для гиков, но хотя бы вот такой мидкор, вот что-нибудь такое ты планируешь вот среди тех проектов, которые ты говоришь, там, ты создаешь? Или это тоже какие-нибудь вот новые там чего-нибудь жарие?
Это вот проекты, про которые я сказал, это не особо большие игры. То есть там в пределах там, 2-3 карточных листов и с ценой точно меньше 2000 рублей будут. И да, они как раз адресованы там геймерской аудитории, ну или там мид-кор семейная аудитория. Вот. Еще хочу сказать, что у меня в этом году должна выйти большая семейная игра, которая уже 3 года находится в девелопменте. И у нас менялись художники. Сейчас мы, кажется, выбрали просто наилучшую художницу, которая могла бы нарисовать эту семейку. Вот. Я как бы ожидаю, что все-таки осенью игра, которую я сделал еще 3 года назад, наконец-то выйдет. Она тоже будет кончаться названием на «Арий», потому что это кооперативная как бы семейная игра.
Слушай, а вот 3 года в разработке. А скажи, пожалуйста, ну вот я знаю, что в мире хобби есть своя студия геймдизайна, которая там допиливает, ну там в том числе, может быть, то, что взяли на Граниконе.
Даже не одна студия, а как минимум 2 студии, вот, они вполне независимы.
А вот твои проекты, они тоже попадают в эту студию, ну и как-то там доделываются, дорабатываются, или там со ссылкой на то, что ты уже и так самый опытный человек, тебе просто говорят, ты вот сделай вот, ну, под такие-то параметры, и тогда приходи, приноси.
Да, у меня, я работаю, естественно, со студией, я приношу это в студию, показываю своим любимым продюсерам Екатерине и Павлу. Они дают ценные советы, и как бы, да, потом с помощью тестеров мы много раз тестируем и доделываем эти игры. Вот. У нас сейчас как бы студия вообще, в ней очень много направлений, которые там появились в последнее время. Например, мы открыли в студии прямо отдельное направление, которое работает с играми по франшизам. У нас довольно много лицензий приобретено на интересные франшизы, и мы подбираем движки или разрабатываем специально новые, чтобы вписаться вот в сеттинг той или иной франшизы. А еще из интересного, что я в последнее время делал, мы начали делать серию «Соображариев». Это моя самая популярная игра, региональную серию. Первая игра «Соображарий Тверь» выйдет очень скоро, вот-вот. И сейчас мы работаем активно над «Соображарий Москва». Соответственно, там все задания, вопросы, которые у них есть, они так или иначе связаны с регионом, то есть с Тверской областью и с Москвой и Московской областью в новой игре. И это я уже разрабатываю, естественно, «Соображарий Питер», возможно, на следующий год.
Слушай, ну еще много регионов впереди, пока ты только 3 охватил. Не могу не задать вопрос, Коль, вот там в узких кругах ты широко известен своей насмотренностью, не только наигранностью и там созданием новых игр, но и тем, что ты посмотрел какое-то невероятное просто количество фильмов, в том числе, поправь меня, если я ошибусь, вообще все, что снято в Советском Союзе.
Все, что доступно в сети, все, что было снято в СССР. Я посмотрел все доступные советские фильмы, около 6000.
Вот вопрос, наверное, один и очень короткий. Как?
У меня есть вечерами на даче, а на даче я провожу больше полугода, время, чтобы типа расслабиться, что-то посмотреть. Под трубку можно посидеть и смотреть кино. И люди спрашивают, как ты успеваешь за один вечер столько? Потому что если фильм, ты понимаешь, что это типа не самое великое произведение киноискусства, я могу его смотреть в полуторной перемотке, и это никак не мешает мне на слух полностью понимать все содержание, которое в него вложили авторы.
И за вечер, типа, сразу, ну вот, еще и несколько
вечер,
фильмов.
6 фильмов легко посмотреть за вечер.
Я просто, знаешь, я немножко теряюсь, Коль, в этом. Вот ты посмотрел 6 фильмов, но это. я не знаю, как-то вот посидеть, что ли, переварить это, или обдумать, или все. Ты посмотрел вот в полуторке это, у тебя они на подкорку куда-то отложились, ты пошел спать, там завтра еще 6 фильмов.
Нет, я же читаю еще информацию, доступную о тех фильмах, которые я смотрю. То есть я знаю, что это за режиссер, что он еще снял, что это за актеры, там, какая была там судьба сценария, откуда он вообще взялся. То есть, типа, мне всегда это интересовало. И да, из этих 6 тысяч фильмов, которые я посмотрел, я практически про каждый специально смотрел эту информацию.
А может быть, ты можешь порекомендовать какие-то это, типа вот Hidden Gems вот из советского киноискусства, вдруг которые неизвестны массовому зрителю, но заслуживают просмотра.
Я составляю списки такие, от меня сейчас требуют составить еще. Я уже делал список лучших фильмов про Великую Отечественную войну, список лучших фильмов про революцию советских фильмов и еще какие-то списки делал. От меня сейчас требуют еще новые, например, там, люди хотят получить список лучших фильмов про работу милиции. Тоже, в принципе, интересно. Составлю в этом году, я это все публикую в своем живом журнале.
В ЖЖ. Можно составить уже список списков, чтобы сразу видели это, про что можно смотреть.
Ну, у меня есть список лучших заметок в живом журнале, да, то есть такой список списков, да.
Так, еще, кажется, ты и в компьютерные игры успеваешь играть.
Да, я играю в очень много, причем в кучу индюшатины играю. Во много бесплатных игр я играю, просто чтобы понимать, какие сейчас тренды. То есть меня даже не столько AAA тайтлы интересуют, то есть самые дорогие и большие игры, которые выходят на самых... которые можно запустить только на самых навороченных компьютерах. А то, что там делают 1-2 человека в свободное от работы время, а потом получается что-то прикольное. Вот такие вещи мне нравятся.
Ну вот... Я понимаю твою мысль, наверное, условный какой-нибудь Call of Duty, он, но каждая часть все равно очень сильно похожа на предыдущую.
Это да.
И новизны там особой нету. А ты выискиваешь какие-то такие вот именно новации. Вот, ну, может быть, слушателям нашим порекомендуешь какие-нибудь оригинальные, такие интересные игры, чтобы вот не просто там увидеть и зацепить что-то новое, выхватить, а прям вот, ну, чтобы прям пройти игру было интересно.
Ну, я могу посоветовать, как бы я в том году, что я играл из инди-игр, причем отечественных. Это такие квест-адвенчуры под названием «Кужелевка», про начало 90-х годов, про колхоз, в котором директор колхоза, на который спускается неожиданно летающая тарелка, вот, понимает, что тарелка работает как золотой шар у Стругацких в «Пикнике на обочине», то есть выполняет желание. И, соответственно, он становится таким медиатором, то есть у него есть теперь доступ давать другим людям получать желание. Вот, как бы сделано это с очень большим юмором, вот, мне там понравилось. Ну и, например, там видеоигровая новелла, которая называется «Зайчик», «Tiny Bunny» по-английски, это тоже она отечественная, вот, она реально жуткая совершенно, с очень красивой отрисовкой. И из 5 глав выпустили 4, 5 в этом году должна выйти. Вот в это стоит поиграть.
Никогда не слышал, но это интересно, надо попробовать. А по настольным еще играм, Коль, я даже не знаю, тебя, наверное, бесполезно спрашивать, у тебя отношение такое же вот к новинкам? Ты тоже, вот, чтобы насмотреться, там, пощупать какие-то тренды, или, может быть, ты в новинки уже и не играешь, а колонизаторов
дадут? У меня одна из главных рабочих функций, то есть что я делаю для Hobby World, это я играю как бы в новые игры, которые вот еще даже некоторые могут не выйти, то есть нам прототипы издатели зарубежные присылают. Вот я играю и пишу внутренние рецензии, ну, то есть это, которые читает вся команда Hobby World, чтобы принять решение, стоит это издавать или нет, а если издавать, то как мы это будем переделывать, то есть я сразу какие-то рекомендации могу давать. Вот, это тоже отнимает достаточно много времени.
А какие ты, может быть, игры вот так выхватил из свежеизданных, ну, что именно прям по твоей рекомендации?
Сейчас скажу. Вышел вот классный тайваньский филлер, который называется «Зелень», по-моему, про аукцион овощей. Совсем крошечная игра, там как бы карт 30, что ли. Вот, это как в том году я нашел, да, например.
Да-да, там эта графика еще на «Город удачи» похожа. Да, вот да, эти да, же морковочки
да,
такие.
Да, всякие, такая, такие, да, она классная, да. То есть, несмотря на то, что это типа аукциона, никто уж, по-моему, не хочет играть в аукционы, она оказалась неожиданно реально классный филлер.
Прикольно. Коль, ну вот если есть что-нибудь еще, что ты хочешь донести до наших слушателей, вот как раз у тебя такая возможность есть.
Я всем предлагаю попробовать приехать на Граникон, посмотреть, как тут весело. Тут реально там такая туса собирается. Все, многие уже там все всех знают, но легко познакомиться там, если вас никто не знает. Она очень дружественная. У нас вечеринки тут каждый день происходят. Официальные, неофициальные. Вот, и как бы... Только на сон мало времени остается, единственное, что... Ну, я всем рекомендую приезжать на Граникон. Во-первых, это Питер. Питер — это очень красивый город, правда, с очень плохой погодой. А во-вторых, это просто самые лучшие гики и там ваши единомышленники, которые в одном месте собираются и разговаривают о своем хобби. То есть тут мы все время здесь говорим о настолках. Фактически говорим о работе, но нам это очень нравится.
Даже может начинающий автор, допустим, сюда приехать и встретить самого Николая Пегасова. Запросто к нему подойти, пожать руку и что-нибудь спросить, и даже может и прототип показать, если будет время, это вне сетки.
Меня забавляет, когда я вот по дому молодежи иду с утра, там, с этажа на этаж, там, все люди, которые меня встречают, они со мной здороваются. Я, к сожалению, конечно, не знаю практически никого, но поскольку меня, мое лицо, видимо, там видели, на лекции ходили, вот все здороваются, мне нравится, весело.
В следующем году с лекцией приедешь еще с какой-нибудь?
Да, конечно, надо будет только придумать, про что лекцию читать, конечно.
Коль, спасибо тебе большое за интервью, очень здорово было повидаться и побеседовать. Вот. Хорошо, что есть хотя бы Граникон, там хоть раз в год можем видеться, но не могу тебя под занавес не спросить, вот как представителя мира хобби, вот насчет игрокона все-таки, это, есть какие-нибудь свежие новости?
Ну, вы же знаете все, наверное, про проблему с площадкой, про трагическую проблему. И сейчас мы будем там делать все возможное, чтобы другую площадку найти. Как ни странно, в столице нашей Родины не так много больших мест, где можно проводить такие гигантские ивенты, в которые превратился игрокон. Я думаю, что у нас маркетинговый отдел сделает все возможное, чтобы он состоялся.
Все, Коль, спасибо тебе большое. Отличное интервью.
Спасибо, Юра,
за интервью. Рад повидаться.
Спасибо большое, да.
Уважаемые слушатели, мы снова находимся на Граниконе, и сейчас рядом со мной Олег Милешин, человек, который сперва немного был причастен в плане организации, а потом потихоньку примерил на себя еще и роль автора. Олег, привет.
Всем привет.
Расскажи, пожалуйста, в этом году ты был на Граниконе как участник, как организатор, как, может быть, кто-нибудь еще?
Ну, в небольшой степени как организатор и в основной степени как автор.
Ну, давай сперва про организатора. Вот небольшое вот это участие в чем заключалось?
Оно заключалось в работе, которая была проведена заранее, в модерации настольных игр, которые были пропущены на Граникон. Мы, большая команда модераторов, работала над тем, чтобы пропустить хорошие игры, не пропустить клоны, повторы или еще какие-то такие чистый плагиат. В общем, основная работа была именно в модерации. В основном, собственно, на мне в этом году больше задач не было.
Что до сих пор подают это монополию про свой город и что-нибудь еще? Прям передирают игры даже?
Ну, бывают не то чтобы прям чисто передирают, но ты можешь не заметить какой-нибудь более простые игры, типа Мема, Уна, только потому что они не прошли, а не потому что их не подают.
Типа я придумал новую фигуру в шахматах это, или новую карточку в Уна, и стала совершенно новая игра, так что ли?
Ну да, именно так.
Хорошо, расскажи тогда, какие игры придумал ты и привез в этом году, и сколько их всего было?
Я привозил 3 проекта. Они все относительно детские. Была детская образовательная игра, была чисто детская игра, и была игра филлер, но возрастной ценз у нее тоже по самой маленькой грани, 5+. Детская образовательная игра – это игра на сложение и вычитание. Мне почему-то в какой-то момент она родилась, и даже не стремясь ее издать, я ее, играя в нее с детьми дома, я учил их счету, грубо говоря. Филлер про мешок елочных игрушек, где мы наряжаем свою елку. Это, можно сказать, игра на взятки для самых маленьких. И третья игра, просто детская игра, проделки домового. Игра, в которой противостоят домовые и дети, которые пришли в квартиру. Вот, по сути, полукооператив с мастером для самых маленьких.
Ничего себе, слушай, ну я вот видел, к сожалению, только одну вот этот проустный счет, но мне очень понравилось, вот когда ты кладешь эти карточки 5 плюс 4 минус, и в итоге у тебя должно получиться равно заданному числу за ограниченное количество карт, вот как ее воспринимали те, кто смотрел? Мне кажется, прям вот хорошо должна зайти.
Ну, ее воспринимали хорошо, но она действительно имеет образовательный уклон. Все, кто играл, ну, у меня было положительное впечатление от того, что я видел во время тестов. Все тестировщики, ну, местами было где поскрипеть мозгами, даже самым взрослым. Учитывая то, что за два часа, которые выделялись автору в один день, я проводил эту игру, ну, не один раз, а раз пять. Вот. Дети были все в одном слоте, в другом слоте были взрослые, и были и ошибки, и взрослым тоже было чем позаниматься. Вот. То есть, как бы, я доволен тем, что я увидел. Вот. Но она образовательная. То есть, как бы, далеко не все издателям такое издают.
А вот, ну, две другие игры твои, они по сравнению вот с этим вот детским, это мой маленький экипаж, вот, по сравнению с ним, как они были восприняты?
В целом тоже хорошо. Проделки домового, наверное, лучше всего были приняты, потому что по ним хотя бы с издателями какой-то разговор дальнейший шел. Вот. А мешок елочных игрушек — это такой филлер, что, в принципе, тоже заходил. В мешок был, кстати, человек, который не очень понял, как это работает, но он был один за все два часа. Вот. В целом, я доволен показом всех трех игр. Мне понравилось, как они проходили. Надеюсь, что они не лягут в шкаф, в стол после того, как Граникон закончится. Во время Граникона подписывать договора нельзя было. Предлагать, ну, можно было, но тоже как бы не все издатели пользуются этим в моменте. Многие приезжают домой, обдумывают на свежую голову, принимают решение. Будем ждать.
Слушай, ну, в том году у тебя один, получается, проект был, вот этот полный порядок, да? В этом году три, но если хотя бы одну возьмут, уже, значит, это на уровне прошлого года. Если хотя бы две, то в два раза эффективнее. А про полный порядок расскажи, вот, судьбу этой игры. Ее же Эврикус выпустил, и, ну, в продажу она, по-моему, уже поступила.
Да, она поступила в продажу в декабре прошлого года. Да, ее издали издательство «Эврикус». Были некоторые проблемы с производством, из-за этого она вышла только в декабре, потому что готова она была выйти, ну, по-хорошему, там, сентябрь-октябрь. Вот. А у нее достаточно нестандартный компонент, деревянные плиточки с рисунками. Производство чуть-чуть подвело, но новый тираж, который мне уже обещали, что будет, будет производить другой поставщик дерева. И игровое поле, кстати говоря, тоже чуть-чуть изменит. Оно будет составным. Тут я не знаю, с чем связано такое решение, но я, в принципе, не против. Она продается вроде как хорошо, если второй тираж обещают. Мне это очень нравится. Свои экземпляры я уже подарил.
Слушай, ну, то, что она вышла в декабре, это, может быть, не так страшно. В новогодний в этот бум попала, видишь, весь тираж. Кстати, сколько тираж был, если это открытая информация?
А я не знаю, открытая эта информация или нет. Ну, 5000.
Не, ну, отлично. Это значит 5, и еще теперь еще плюс 5.
Не могу сказать, сколько еще, но был первый, по крайней мере, такой.
Расскажи тогда вот про придумывание. Вот эти три игры, как ты их придумал, вот если посмотреть на временной отрезок? То есть там условно вот над одной думал 3 месяца, над другой думал 3 месяца, или они как-то у тебя все всплыли это и появились, и погнали вот 3 в 1 там за 2 дня?
Две карточные игры в десяточку, которая про математику, и мешок елочных игрушек родились из одной мысли. Они очень не похожи на скаут, но изначально, когда я думал, моей жене очень понравился скаут, я думал, ну, надо сделать какой-то свой скаут, чтобы он был не похож на японскую игру, да, но точно так же нравился ей. Вот. Соответственно, первая попытка это была в десяточку. Она была мимо точно, но перетекла в детскую, а потом еще и в образовательную игру. Вот. Настала. Ну, она была соревновательной, там были какие-то штуки такие лишние. Сейчас, ну, она превратилась в то, что ты видел, ты играл в нее. Вот. А мешок елочных игрушек тоже не совсем в нее попал. Потому что... Но зато попал в детей. И в итоге тоже как бы там очень упростился скоринг. Ты просто должен сложить... Ну, должен взять со стола 7 разных взяток. Точнее, 7 взяток с разными мастями, чтобы закончить партию и выиграть в нее. То есть ушел какой-то лишний подсчет, какие-то очки и все прочее. Вот. Буду дальше делать попытку сделать свой скаут. Может быть, будут еще какие-нибудь карточные игры.
Ничего себе. То есть это супруга тебя, получается, вдохновила на 2 проекта из 3 граниконовских этого года.
Да, именно так. Вот. Причем ну, делались они ну, относительно недолго. Если так посмотреть, то познакомились со скаутом мы где-то в июле. На настолкэмпе в Пошехоне. И вот с тех пор я, ну, получается, меньше года прошло точно. Вот. А елочные игрушки, они же еще и к Новому году. То есть, как бы, над елочными игрушками, получается, где-то 1-2 месяца работал. Над в десяточку чуть подольше. А вот над... проделками домового. Там история ну, такая интересная. Проделки домового — это игра, в которой есть игровое поле, 4 фигурки детей и 5 фигурок домовых. Домовые, они одинаковые. Типа домовой пригласил к себе в гости друзей, гостей, родственников. Ну, и выглядят они все одинаково. Вот. Это родилось из... такой штуки, как шоколадные шары Чупа-Чупс. Была у них когда-то серия игрушек Мимимишки. И в этой серии игрушек были, соответственно, все персонажи из этого мультфильма. И мне попалось где-то 5 персонажей енота. Енот там играет такого шбутного мальчишку, который немножко шкодит по сравнению со всей остальной командой мультика. Вот. А все остальные, типа, ну, там, умный Кеша сделал, ну, по сеттингу первоначальному, умный Кеша сделал машину времени или машину клонирования. Саня, енот, ей воспользовался, размножил себя и начал буянить по местности. Вот. Сеттинг как бы ушел, но были эти игрушки. Я смотрел на эти игрушки, такой думаю, вот было бы интересно сделать такую игру, в которой есть мастер, который ведет, собственно, игру за этих самых енотов. а все остальные ему бы противостояли. Вот. Я долго, ну, как бы, мысль пришла и ушла. Я ее долго не раздумывал, а потом в какой-то момент такой думаю, ну, что, все, пришло время. И как-то так вот раз, и получилось она быстрее, чем вот две предыдущие. Хотя по процессу она как будто бы более сложная по сравнению, с, опять-таки, с двумя предыдущими играми. Вот. Не скажу, сколько я над ней работал. Ну, типа, месяц. И то, типа, очень нечастые тесты. Вот. Ну, все было сыграно с детьми, и за те стороны, и за другие стороны. В общем, где-то так, примерно, по времени.
Слушай, а вот как автор, представляющий свои проекты, у тебя получается из 3 дней Граникона, вот по 2 часа в день ты фактически стоял за столом, а все остальное это, ну, свободное время, когда ты можешь там смотреть другие игры или заниматься чем хочешь?
Можно заниматься чем хочешь, но я занимался тем, чем занимаются большинство людей на Граниконе. Я ходил, тестировал чужие игры. Мне было интересно посмотреть на проекты, которые привезли другие люди. Я отсматривал тоже проекты и заранее, потому что я их модерировал. Я уже знал хотя бы, к чему можно было быть готовым. Я ходил не вслепую, а, можно сказать, по заранее составленному списку. Вот, и смотрел на эти игры. Именно поэтому, ну, я не помню особо таких вот больших разочарований в этом Граниконе, потому что, ну, я их, наверное, вычеркнул на грани, ой, вот на моменте подготовки к фестивалю, ну, точнее, к конвенту. Вот.
Ну, а что-то запомнившееся, может быть, это можешь обозначить?
Ну, больше всего, наверное, мне понравившаяся игра, ну, и, соответственно, запомнившаяся на этом конвенте. Это игра «История одного шедевра». Ее автор Филипп Иванов, ну, тоже уже состоявшийся автор, и у него есть изданные игры. Это игра про одно большое, огромное полотно. Я не помню, к сожалению, его название, но оно висит в Русском музее. Оно посвящено какому-то собранию, на котором изображено 82 человека. Оно огромное, и, собственно, писал его Репин и два его помощника. Это игра про то, как Репин и два его помощника пишут именно эту картину. Там вот 82 человека, 82 карточки, 82 портрета персонажей, которые были изображены. И корневая механика у этой игры, как у игры «Цивилизация. Новый рассвет» или там «Арк Нова», где у тебя есть планшетик из 5 слотов, и если у тебя карточка в 5-м слоте, то у нее есть сила 5, а в 1-м слоте, то у нее есть сила 1. Вот. Это как бы очень похоже, конечно, с «Арк Новой». Ну, есть разница, да, там есть сразу 2 действия на каждой карточке, то есть, по сути, у тебя 10 действий, которые ты, ну, из которых ты выбираешь. И очень динамично, по крайней мере, в нашей партии она была очень динамичная, очень шустрая, бодрая. И несмотря на такой вроде бы как будто бы заумный сеттинг, она, ну, как бы этим не отталкивает, а только привлекает. Вот. И особо понравилось, как он механически привязал тематичные вещи. То есть там, например, есть 3 чина: гражданские, военные и
дворянские какие-нибудь.
Ну, да, да, я точно не помню, но, допустим, и, соответственно, они там ПО по-разному дают. У военных там мажорити, у гражданских обычные очки, а у дворян, соответственно, там дополнительные цели, и они дают уже за них. Ну, и вот всякие такие мелочи, которые, ну, на самом деле, мне понравилась игра. Надеюсь, у нее будет хорошая судьба.
Слушай, а по поводу самого Граникона, вот можешь сказать, что-то поменялось там по сравнению с прошлым годом или с прошлыми годами, может быть, вот какие-то отличия заметны, незаметны?
Ну, отличия. Если честно, я последние точнее последний, за все Граникон не заметил такого, такой большой разницы между ними. Как будто бы они и на тот момент поднялись уже на высокую планку, и, соответственно, на этой высокой планке держатся, не падают, в принципе, не растут, потому что одно и то же помещение, примерно одинаковое количество авторов. В этом году авторов пришлось даже заранее предупредить, что у нас будет лимит, у нас будет определенное количество мест, после которых мы закроем регистрацию, потому что мы не сможем вас тупо разместить. Вот. Из-за этого, ну вот, как будто бы Граникон стабильный. Это неплохо.
Заходил ли ты вот в комнату сам издата?
Нет. Я поглядывал так, но нет, не заходил. Я их как бы и заранее не отсматривал. И из-за этого, собственно, у меня достаточно плотное на самом деле расписание было в плане того, что поиграть. Я не уходил заранее, и на комнату сам издата мне не хватило.
Слушай, ну еще вот так-то Граникон длится 3 дня, ну там с нулевым днем 4, но на самом деле 5, потому что воскресенье еще проходит на Game Jam. Ты туда идешь?
На Game Jam я иду, я как раз на нулевой день не попал, вот эту на выставку, точнее не на выставку, на экскурсию в Super Wave, а на Game Jam я иду, да. Надеюсь, ну как бы я каждый год иду. Результат первого года мы ждем когда-нибудь изданным. Ну, в смысле, не когда-нибудь, а в ближайшее время, надеемся. В ближайший год хотя бы. Вот. Может быть, в этом году тоже получится что-нибудь интересное.
Так, а прошлого года результат?
А прошлого года результат, он и нам самим не особо... Он и нас самих не особо устроил.
Хорошо, посоветуй, может быть, тем, кто в первый раз приедет там в следующем году на Граникон, вот чтобы добиться успеха на геймджеме, что надо сделать?
Чтобы добиться успеха на геймджеме, надо... Ну, там по-хорошему нужна хорошая фантазия или хороший автор в команде.
Наверное, надо заранее зарегистрироваться хотя бы на геймджем, не забыть.
Ну, вот насчет этого, конечно, да, но в целом, по практике прошлых геймджемов, даже если ты приедешь без регистрации, то все равно может найтись место за столом, возможно, как экстра участнику. Это такой участник, который тоже участвует в разработке, но его не дергают, чтобы он ходил тестировать другие проекты. Соответственно, у него типа нет права на голосование. Вот. Но в разработке он вполне себе может принимать участие. Поэтому, да, регистрация заранее нужна, важна, но если приходят люди день в день, типа, мы хотим поучаствовать, в принципе, тоже можно. Вот.
Ну и неплохо.
Но заранее можно, конечно же, договориться и организовать команду.
Вот я как раз об этом и хотел сказать, что неплохо еще и команду заранее организовать.
Ну, да. Мы на этот... Мы на последние 3 Граникона, по крайней мере, у нас есть примерно основной костяк команды, к которым присоединяются или не присоединяются люди, потому что, ну, приехали или не приехали. Вот. Я сегодня точно буду участвовать в команде с Сергеем Притулой и Дамиром Хуснадиновым. А дальше посмотрим, кто с нами еще.
Слушай, Олег, ну, спасибо большое. Вроде бы рассказал все. Вот вопросов у меня больше нет. Если есть что-то еще, о чем ты хочешь там поведать аудитории нашей, вот можешь об этом сказать.
Ну, можно сказать, что если вдруг вам хочется делать настольные игры, не стесняйтесь. Но для того, чтобы это получилось успешнее, смотрите лекции с Граниконов, не только с этого, но и с прошлых, которые все записаны и лежат на канале, на YouTube-канале «Сообщество Грани».
Кстати, вот эти лекции, их же уже, наверное, немало накопилось, ну, за весь период Граниконов. Может быть, их пора уже как-то это, ну, там, я не знаю, оглавление сделать или небольшую заметку, вот что смотреть в первую очередь, что во вторую, там, какие-то там для более начинающих, для более опытных? Или, может, уже что-то такое есть?
Ну, нет, они сейчас составлены в плейлисты для, ну, типа, по годам. Вот такой градации, которую ты сказал, нет. Не скажу, что прям все лекции действительно полезны для всех, да. То есть, если ты не делаешь какие-нибудь кооперативы, тебе можно не смотреть. Хотя по-хорошему все равно посмотреть лекции про кооперативные игры. Ну, в общем, по сути, банально по названиям можно будет понять, надо тебе это или не надо. Если ты понимаешь, что я еще как бы вот не настолько преисполнился, чтобы смотреть какую-нибудь лекцию про производство дальнейшее, мне бы научиться их делать, ну, как бы, ну, там по названиям все можно... Это... Ну, да, было бы неплохо, если бы такую работу проделали и составили список типа для самых начинающих, для медиум вот, и для более опытных. Вот. Осталось найти, кто этим займется. Не хочешь?
Посмотрим, посмотрим.
Вот, собственно, все, наверное. Я больше не знаю, что сказать. Да, приезжайте на Грандикон, если вы автор. Не стесняйтесь подавать игры и показывать их остальным людям.
Слушай, спасибо тебе большое. Жму руку и успехов на Game Jam.
Да, большое спасибо. Всем пока.
А сегодня пока на этом все. Пишите в комментариях, что вам понравилось, что вам, может быть, оставила еще какие-то вопросы из того, что наши уважаемые выступающие и интервьюируемые товарищи в этом эпизоде высказывали. Если будут какие-то вопросы, мы будем просить отвечать на них в комментариях. Ну и ждите еще эпизодов про Граникон, потому что материала довольно много. И, ну уж, еще на два выпуска его точно наберется. Ну и, как всегда, играйте только в хорошие игры. И главное, не болейте.